Я приветствую вас, мои милые, дорогие друзья.
Что такое? Все правильно только. Ага.
Я вас всех искренне рад видеть. Слава Богу, что вы все здесь. И мы можем с вами погрузиться на некоторое время в изучение Божьего Слова. И не просто в изучение, а в слышание. Слышание Божьего Слова. Вот. Вы помните такое интересное выражение Иисуса Христа? Кто имеет уши, да слышит. Это такой небольшой укор в адрес тех людей. Уши-то есть у всех, но не все эти уши слышат то, что им хотел бы сказать Бог. Есть люди, которые слышат, но не прислушиваются, но не слушают этот Божий голос. Сегодня для нашего духовного размышления, рассуждения, усвоения Божьего Слова я выбрал интересное место Священного Писания, которое вы все очень хорошо знаете. Это 16 глава Евангелия от Луки. Притча о неверном управителе. Притча о неверном управителе. Кто только что запереживал, я не буду сегодня использовать эту притчу для того, чтобы побуждать к жертвенности и так далее. Вы и так жертвенны, и слава Господу. В этой притче есть нечто очень интересное, что мы должны с вами сегодня усвоить, и, собственно говоря, чему мы должны с вами сегодня посвятить всю свою жизнь. Вот те, кто имеет уши, да слышат, что говорит Божье Слово к каждому из нас лично. Ну, давайте мы, хоть мы и знаем хорошо эту притчу, да, давайте мы еще раз прочитаем ее, обратим внимание на текст и попробуем выяснить с вами, о чем, собственно, говорил в этой притче Иисус Христос. Почему? Потому что вот мне, как пастору церкви, очень часто задают вопрос по этой притче. Как понять то или иное выражение Иисуса Христа, сказанное в контексте этой притчи? Я бы хотел бы сегодня помочь всем нам увидеть центральную идею, зачем, собственно, Христос эту притчу говорил. Ну, давайте прочтем ее. «Сказал же и к ученикам своим». Кому сказал?
Ученик.
К ученикам. Обратите на это внимание. Ни фарисеям, ни саддукеям, ни книжникам, ни грекам, ни римлянам. Ученикам сказал. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». На секундочку остановимся. Вот этот богатый человек, как вы думаете, о ком это говорит Иисус? Вот в притче, на кого он намекает? На этого одного богатого человека?
На Бога,
наверное. Конечно. И Иисусу необходимо донести некий духовный смысл, да? А так как духовный смысл связан с личностью Творца нашего, естественно, было бы правильно подумать именно об этом. Один человек был богат и имел управителя. А вот управитель это кто? Это ученики, да, это ученики. Помните, когда Бог сотворил Эдемский сад? Он, сотворив Адама, что сделал? Передал Адаму в руки все управление этим Эдемским садом. Адам был управителем. На управителя было донесено, что расточает имение его. Как можно расточить имение? Не обязательно воровать, а просто нерадиво к своим обязанностям относиться, да, к своей ответственности нерадиво относиться, этого будет достаточно, чтобы имение это расхлябано вот так, расточалось направо и налево. Где-то лишний раз поспал, не вышел на работу, где-то кому-то так, не посмотря в расписку, что-то подписал, где-то нерадиво к чему-то отнесся, и вот хозяин начинает терпеть убытки. Вы бы были бы на месте хозяина, вы бы долго терпели бы? Нет, наверное. И вот хозяин в притче тоже терпит недолго. И призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Все, наступил такой момент, когда хозяин принял решение с ним, как с управителем, расстаться. И перед тем, как расстаться с ним, он его попросил: «Давай рассмотрим, а ну-ка давай мне дай отчет, что тебе было доверено, как ты этим распорядился». Тогда управитель сказал сам себе: «Да, дело жареным запахло, что мне делать? Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу. Просить стыжусь». Если человек всю жизнь проработал управителем, да? Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать. Человек-то умный, но глупому не доверили бы управлять, да, наверное? Человек умный. Знаю, что сделать, он говорит, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. Знаю, да, выгонят, останусь без работы. Вот, знаю, что сделать. И вот здесь перед ним открывается несколько интересных перспектив. Все равно он меня выгоняет. Давай я его ограблю до конца, да, обдеру как нитку, да, и уйду, понимаете? Нет, лучше давай я его не обдеру, давай я склад подожгу, как сегодня делают многие, да, чтобы уничтожить следы своего собственного воровства. Спичку бросили, сожгли товар, да, ой, вы знаете, вместе с товаром накладные сгорели. Платежки сгорели, квитанции сгорели, да, как обычно. О, какой кошмар, ужас, ну пожар, что я могу сделать? Давай, он тоже может быть, давай сожгу все, а как? Но сжечь как? Уже сразу упадут подозрения на него, потому что уже был разговор с ним о том, что надо с тобой, парень, расставаться. Нет. Вы посмотрите, какое он интересное решение принимает. Он человек не глупый, умный человек. И призвав должников господина своего, каждого порознь, тебя, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. Много. Давай я тебе помогу полегче этот долг отдать. Ну давай, слушай, какой ты хороший парень. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, пиши 50. Скидка тебе 50% от меня. Не от хозяина, а от меня 50%. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80, 20% скидку». Да? Но тоже большая. Самое интересное то, что он-то парень умный, но не умный до такой степени, чтобы быть умнее своего господина. Понимаете? Господин-то прекрасно понимал, что он сейчас может предпринять, чтобы себя каким-то образом обезопасить. В те времена не было заводов, фабрик, была наемная рабочая сила. Были люди богатые, были люди достатком ниже. Низкий класс всегда работал на тех, у кого есть деньги, да? И потерять работу сейчас это очень нежелательно, да? А тогда еще больше, тогда вообще можно было умереть голодной смертью. Почему? Потому что там не было, пошел в супермаркет, пока охрана не видит сыр, кусок себе в карман засунуть, да? Нет, все было открыто, все было видно. Люди занимались частным предпринимательством, бизнесом, кто хлеб пек, кто столы делал, кто еще картошку выращивал там, или там не было картошки, не знаю. Вот. Но кто-то что-то делал, поэтому действительно потерять работу очень сложно. Господин умнейший человек. Если этот умный, то господин умнейший. И он прекрасно понимал, что он сейчас что-то будет с этими расписками крутить, вертеть. Потому что бухгалтерские способности великолепные. Как вы поняли, да? И похвалил господин управителя неверного. Вы поняли, да? И похвалил. И сказал, иди сюда. Ах, ты такой, ты сякой. Ну что это такое? На каждом служении у меня вываливается стекло. Да надо чем-то приклеить. Ничего, извините меня, пожалуйста. А? Вставь, пожалуйста. Вот. Он похвалил его и говорит, молодец, хорошо ты продумал все дело. А за что он его похвалил? Он похвалил его за этот предпринимательский ум, что он из этого сложного положения принял такое решение, которое помогло бы ему выйти сухим из воды. Понимаете? Но сухим как? Сухим не в глазах этого господина, потому что в глазах этого господина он уже опростоволосился, его словили на нечестности. Сухим выйти из воды, вот здесь смысл этой притчи Иисусовой заключался именно в том, друзья мои, что предприниматель в этот момент занимал свою голову не тем, чтобы навредить в ответ этому господину своему. Спасибо, Олечка. Благодарю тебя. А предприниматель в это время занимала его всю голову мысль, как бы ему обеспечить свое собственное будущее. Копать не могу, просить стыжусь. Что мне сделать, чтобы меня на работу взяли, чтобы я достаток имел, чтобы я имел на что жить? Что мне сделать? Господин хвалит его не за то, что он придумал эту финансовую махинацию, аферу, а хвалит его за то, что он предпринял шаги, чтобы обеспечить себе будущее. И это очень важно. И похвалил господин управителя неверного, то есть в глазах господина он все равно неверный управитель. Какой бы он умница не был, какой бы он догадливый не был, какой бы он предприимчивый не был, он все равно неверный управитель, что догадливо поступил. И вот здесь Иисус вместо этого господина подводит итог. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Вы видите, Иисус показывает здесь два класса людей, две категории людей. Сыны света. О каких людях идет речь? Сыны света. Ибо сыны века и сыны света. Сыны века — это кто? Это мир. Это мирские люди, да? И сыны света. Он говорит, что мирские люди в своей среде, вот в своих греховных, мирских, воровских, каких-то нечестных отношениях, они очень часто проявляют просто поразительную догадливость. Как обойти закон? Как что-то подложить, сделать так, чтобы меня не схватили? Как что? То есть Иисус же знал эти все вещи. Там были и налоговики, и мытари, и все там были в этом обществе. И он видел этих людей. На что человеческий ум греховный способен, чтобы обойти, да, закон, чтобы... Мы все такие с вами. Мы с вами все рождены вот в такой стране, которая вынуждала нас постоянно искать выход из положения. Потому что если ты этот выход из положения не найдешь, да, то ты умрешь голодным, да? К великому сожалению. Но дело не в этом. Дело в том, что Иисус говорит, что сыны века сего, они догадливее сынов человеческих в своем роде. Он этим самым сказал, хотел, что сыны света, верующие люди, он же ученикам относит эту притчу. Он говорит, что вы вот ученики, я вас считаю сынами света, вы являетесь сынами Божьими, следовательно, сынами света, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если вы Божьи люди, то вы сыны света. Но почему вы не такие догадливые? В своих взаимоотношениях с Богом, какими догадливыми являются в своих взаимоотношениях с этим миром мирские люди? Почему вы со своей стороны не проявляете такой предприимчивости, чтобы показать такой уровень догадливости, только не греховной догадливости, не беззаконной догадливости, а святой догадливости? О какой догадливости это он говорит, друзья мои? И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. В этом отрывочке есть два ключевых слова. Первое ключевое слово – это «друзья», а второе ключевое слово – это «вечные обители». И эти совместно друзья из вечных обителей, так мы их назовем, да? Вы понимаете, что это за друзья из вечных обителей? Кто этот друг из вечных обителей? Конечно, это наш Христос, это наш Спаситель, это друг, который находится в вечных обителях. Так вот, Христос, тот самый друг, находясь в плоти человеческой, обращается к своим ученикам и говорит: «Вам со своей стороны, друзья, необходимо сделать все, чтобы друзья, намекая на себя, то есть я, да, у вас появились». Как таковые. Но он говорит, как можно достичь этого состояния? Он говорит, путем приобретения этой дружбы неким неправедным богатством. Неким неправедным богатством. И вот вопрос, что это за неправедное такое богатство? Для того, чтобы мы ответили на этот вопрос, я хочу вам предложить несколько пар библейских персонажей, библейских личностей, через которых мы поймем, что такое богатство неправедное. Как можно этим неправедным богатством приобрести дружбу с небом? Первая пара, о ней говорится в книге «Бытие», это Каин. Авель, да? Каин и Авель. Вы помните тот конфликт, да? На чем он был основан, этот конфликт? Он был основан на том, что Бог дал повеление, Бог попросил, Бог изрек слово по отношению к каждому из них. Пожалуйста, принесите на жертвенник кровную жертву, жертву за грех. Почему Богу это очень важно было? Потому что, принося жертву за грех, этим самым человек себя признает кем? Виноват, Господи, грешник. Но мы видим, один брат поступил по Слову Божьему, а другой брат поступил по своему собственному желанию. И мы видим с вами реакцию Бога сразу, да? Бог презрел жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. Следовательно, Авель каким-то образом дружбу с Богом приобрел, дружбу с небом приобрел, а Каин не. А Каин не приобрел. Почему? В чем корень проблемы? Благодаря чему Авель приобрел дружбу с небом? Ну, мыслите, не переживайте, мыслите, думайте. Вот благодаря чему Авель приобрел эту дружбу? Свое богатство отдал?
Приобрел не своими делами, а благодаря заслугам Бога.
Понимаете, что получается? Вот у человека мнимое такое богатство, и это неправедное богатство заключается в том, что я сам себя спасу, я сам себе господин, я сам себе слово, я сам себе Бог. Вот это богатство, гордость человеческая, многие ее считают своим собственным богатством. Они выдают это за свое собственное достоинство и так далее и тому подобное, но Иисус говорит об этом богатстве. Каин владел этим богатством, а Авель мог бы тоже поступить по своему собственному хотению, да? Но он отдал это богатство, он отдал эту мирскую это мирское неправедное богатство в виде гордости и подчинился Божьему Слову, поступив так, как хотел Бог. Этим самым признав себя грешником и этим самым признав, что у него есть Спаситель. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете Бога своим Спасителем, вы не закладываете основания для дружбы с Ним? Конечно же, вы закладываете основания для дружбы с Ним. Каин не справился с этой задачей, и он дружбу с небом не обрел. Он дружбу с небом не обрел. Итак, первый принцип. Для того, чтобы обрести дружбу с небом, нужно уважать Божье Слово. Что значит Божье Слово уважать? Это значит поступать так, как хочет Бог. Выполнить Его просьбу. Услышать Его совет. Подчиниться Его желанию, Его воле. Это все закладывает основание для дружбы с Ним. Понимаете? Основание для дружбы. Каин этого не захотел. Давайте посмотрим на других людей. Посмотрим на Лота и его жену. Да? Посмотрим на Лота и на его жену. Посмотрите. Когда у них с Авраамом, помните, возник конфликт, имение у них размножилось, земли им стало мало, пастухи начали скандалить друг с другом, Авраам пригласил Лота на беседу и говорит: слушай, племянник, ну нам некрасиво ссориться, мы же родственники с тобой, давай мы мирно решим этот вопрос. Посмотри, какая земля, ты направо, я налево, ты налево, я направо. Пожалуйста, тебе выбор, тебе выбор. И Лот выбрал что? Скажите мне, пожалуйста, так, конечно, Библия об этом не написана, но позвольте предположить одну вещь. Скажите, пожалуйста, вот с судя по тому, как закончилась вся эта история с Лотом. Кто сыграл там основополагающую роль в том, что Лот выбрал именно Содом и Гоморру? Как вы думаете? Несомненно. Вы знаете, я просто уверен в этом, что жена сыграла в этом основополагающую роль. Лот, он был постоянно с Авраамом, он любил очень дядю своего, и все было хорошо. И вряд ли Лоту хотелось бы отрываться от своего дяди. Он чувствовал себя очень хорошо. Потом, извините меня, времена очень сложные были, кругом враждебные племена. Чем нас больше, тем мы сильнее. Только он разлучился с Авраамом, сразу он попал в плен. Лот, понимаете, только. Поэтому Лот-то, а в Библии он назван праведником. Он не назван грешником. И я так полагаю, что вот этот выбор на Содом и Гоморру, это было дело языка и его жены. И впоследствии так и оказалось, что жена действительно увлекла его в этот город, где был интернет, горячая вода, как я вам люблю говорить, да, и все прелести этого мира в кавычках. Она его увлекла туда, она его держала там, и написано, почему я так утверждаю. В книге «Послание к евреям», точно не могу сейчас сказать вам это место, но там написано, что Ной мучился в своей душе. Ой, Лот, извините. Лот мучился в своей праведной душе от того, в какой среде он находился. Ему не нравилось там быть. Но почему он там был? Жена. Жена. Жене дружба с небом была совершенно не нужна. Она дружила с Содомом и Гоморой. Ее устраивали эти ценности. Она даже убежать оттуда спокойно не смогла, да? Видя, что Бог уничтожает этот город, огнем и серой жгет его, вот, падает, она все равно, ее сердце там. Почему Бог и сказал, попробуйте только оглянитесь. Кому он сказал? Лоту? Нет, он жене сказал. Жена не послушалась, жена не уважила Божье слово, Божье предупреждение. И что из этого получилось? Кусок соли. Понимаете? Кусок соли. Вот что из этого получилось. Каким образом Лот приобрел дружбу с небом? И каким образом жена его не приобрела дружбу с небом и превратилась в соляной столб? А ну-ка, друзья мои. А? Уважение к Божьему Слову. Господь наш любит поиронизировать. У него очень хорошее чувство юмора, у нашего Господа. Но если он говорит серьезно, то это не шутка. Выходи отсюда, потому что я этот город уничтожу. Уничтожу. С Ниневией получилось по-другому. Помните, Иона туда пришел, людям объяснил, люди, ну будьте нормальными людьми. Вы понимаете, что все для вас сейчас все закончится. Его послушали. И Бог не уничтожил Ниневию. А в этом случае никто даже слушать не хотел. А еще ангелы пришли, ангелы красивые. Да? И жителям они очень понравились. Очень понравились. Говорит, давай нам сюда. Представляете, до какого уровня жители дошли. Поэтому, милые мои друзья, жена Лота, для нее Божье слово, это было нечто такое пустое, неважное. Она не собиралась уважать. Испуг, страх ее оттуда выгнал, потому что все горит. Ты же не будешь в пламени сидеть, да? Все горит, надо убегать, да? Но вот эта любовь к этому неправедному богатству, которое она не хотела оставить ради дружбы с небом, погубило ее. Взяло и погубило ее. Таких мест, друзья мои, в Священном Писании очень много.
А почему богатство неправедное приобретается?
Оставляя это богатство неправедное, отдавая. Вот до тех пор, пока вы привязаны к этому неправедному богатству. Что значит неправедное богатство? Богатство, которое с собою заслоняет Бога нам в жизни. Понимаете? Ну, допустим, ну вот я музыкант, да? Я музыкант. Я люблю играть, мне нравится петь, да? Мне нравится музыка. Но музыка, инструмент мой в моей жизни может приобрести такой уровень, что я Богу скажу: нет, мне это важнее. Понимаете? Вот оно мое богатство, и оно моментально становится неправедным. Почему? Потому что оно по своей значимости в моей жизни превосходит моего Бога, который пролил свою кровь за меня. Вы мать, вы отец, вы мать. Если ваш ребенок придет и какую-то вещь в своей жизни сделает дороже, чем вы, вы не скажете ему такие слова: сынок, неужели это дороже, чем я? Я родила тебя, я кровь пролила, чтобы тебя родить. Я 9 месяцев страдая, мучилась, недоедая, токсикозами, рвотами и так далее, я пошла, кричала на этом столе, чтобы тебе дать жить. Неужели это больше, это лучше, чем я? Скажите, это не приведет вас к сердечному приступу? А? Конечно, приведет, потому что вы как мать претендуете на то, что дороже вас в этой жизни у вашего дитяти ничего быть не может. И это правильно. Это правильно, что вы претендуете на это. И когда ваши дети поступают по-другому, вы очень сильно огорчаетесь. У них в жизни появилось другое богатство. Дороже, чем мать и отец. Дороже, чем вот эти близкие семейные отношения. Вот оно неправедное богатство. Не потому, что пианино – это что-то греховное. Нормальный инструмент, хорошо играет. Но оно превращается в неправедное, когда я это делаю выше, ставлю выше, чем Бог, чем Его заповеди, чем Его любовь ко мне. Вот оно неправедное богатство. Жена Лота, она видела в Содоме богатство, которое по своей значимости в ее жизни, в ее мозгах превосходило богатство общения с Богом. Соблюдение Его заповеди, уважение к Его Слову. Давайте посмотрим на другую пару. Давид и Саул. Давид в Священном Писании открыто назван был кем? Другом Божьим. Почему он был назван другом Божьим? По какой его вот такой характеристике, что в нем было такого, что он был назван другом Божьим? А? Он приобрел эту дружбу с Богом. Благодаря чему? Не всегда он был послушен. Не всегда. Он слушал, но не всегда слышал. Что же сделало его другом небу? Знаете, что сделала? Всякий раз, когда он пакость какую-то делал, он горько плакал и приходил, говорил: прости, я виноват, Боже, я негодяй, я такой, я себе, как я мог это сделать? Вот вся книга псалмов свидетельствует, а особенно 50-й псалом. Почитайте, это же глубина раскаяния. Человек себя вообще человеком не считает после этого. Он говорит: Господи, я вообще жить не достоин жить. Но я так надеюсь на Твою милость, на Твою любовь ко мне, я так надеюсь на Твое прощение. А вы знаете, что это для Бога, друзья мои? Вы знаете, что это для Бога? Когда я прихожу к Нему, как сынок, вот такой, я говорю: Господи, ну наделал я дел, ну наделал я дел, Господи, я Тебя прошу, прости меня. Ой, для Господа нет ничего ценнее этого, братья мои и сестры. Нет. Понимаете, нет. Для Него самое главное – это покаяние. Это смирение, это когда я себя признал грех. Он знает, что мы грешники, он знает, что мы падаем, иногда больно падаем, еще падаем так же, в кровь разбиваемся, но когда мы как свиньи лежим в этой грязи, упавшись, и делаем вот так, и мажемся вот этой грязью, и нам нравится быть в таком состоянии, и Господь говорит: встань, на кого ты похож? Тут так хорошо пахнет. Такой приятный цвет. Гамма. Такая. Нам нравится лежать вот в этом. Мы считаем эту среду своей. С чем-то родным, привычным для нас в этой грязи лежать. И уже смотрим как бы на эту грязь и видим: а я не в грязи, я в шоколаде. Я в шоколаде. Здесь много-много шоколадки натерли. И я купаюсь в этом шоколаде. Да, оно коричневого цвета. И мы не понимаем, что, слушай, это не шоколад, это другая вещь. Это что-то другое, ты лежишь в чем-то другом. Но вот это мирское мышление, вот это богатство неправедное, вот оно неправильное. Я купаюсь в этом богатстве, а Бог говорит: слушай, встань, я тебе помою. Встань, я тебя почищу, встань, я тебя приведу в нормальное состояние. А я стою так, а что, я не в нормальном состоянии? Вы понимаете, многие не видят этого. Они не видят свое состояние, они не в состоянии увидеть этого. Почему? Потому что не слышат Бога. Господь говорит: ты грязный. Ты плохо пахнешь, посмотри, в каком ты виде. Нет, все нормально. Бомж привык вот в своей бомжатской одежде ходить, вонючей, грязной, да? И он уже, если долго ходит в этой одежде, он уже ее не видит, не чувствует. Ее видят и чувствуют другие люди. Вот он пройдет рядом, да? Видно, что человек не мылся давно-давно, а он уже этого не видит, он привык к этому состоянию. Вот о чем говорит притча. Саул и Давид. Давид был приятен Богу по одной причине, что он умел признавать свое состояние, он умел каяться, он делал плохо. Он мог позвонить и сказать: прости, пожалуйста, извини. Он мог сказать что-то, он мог написать письмо и в письме раскаяться, сколько он писем Богу написал. И Бог каждое слово прочел там. Поэтому он назвал его другом Божьим. А Саул, слушай, хороший был парень, застенчивый. Когда сказали: ты будешь царем, вы помните, он убежал, спрятался за телегой. Застеснялся. Парень застеснялся. Да вы что, какой я царь? Нет, ты высокий, красивый, ты будешь нашим царем. Че, у филистимлян красивые, высокие цари, а у нас никого нет. Ты будешь нашим царем. Самуил смотрел, пророк, на это все и ужасался. Какие ценности у людей? Высокие, красивые, нарядные, богатство неправедное в голове у людей. Да? И в это время отвергли настоящее богатство. А в чем было настоящее богатство? В том, что, Боже, Ты наш царь. Ты наш царь? Нет, дай нам царя. Ладно, хорошо, дали вам царя. Хороший был парень, посадили на престол. И что с ними начало? Что с ним начало происходить? Чуть-чуть ему кресло дали, да? Чуть-чуть ему престол дали, чуть-чуть его подняли. Что начало происходить сразу? Он начал терять основание под своими ногами. Он перестал чувствовать землю, он начинает взлетать. И в кого он превратился? Он превратился в человека, которого отверг Бог, он Богу противен стал. Ни о какой дружбе не могло. А почему? Потому что богатством Саула было что? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, да? О, что? Я меньше? Ах ты! Вы понимаете, что его погубило? А, я должен быть лучшим. Я должен быть первый. Я должен быть. И что? До чего ты доигрался? Ты стал последним. Ты был бы первым, но ты стал последним. Почему? Потому что вот это желание быть первым, это неправедное богатство. Это земное, это мирская система. В мире люди дерутся, рвутся быть первыми, быть во главе, быть... В обществе детей света все по-другому. Ты сидишь... смиренно и ждешь, пока кто-то не пригласит тебя вперед. Помните, Иисус говорил притчу о брачном пире? Смотри, заходишь, говорит, на пир, на главное место не садись. Почему? Кто-то придет тебе, скажет, уж встань, иди туда сядь. Иди займи самое-самое-самое такое место, чтобы тебя пригласили на это главное место. И тогда ты будешь в чести. И тогда ты не будешь... В таком состоянии меня выгнали, меня переместили, меня посадили туда-назад. Что было ценностью для Саула? Для Саула была ценность – это власть. Он хотел победить своим авторитетом, хотел победить Давида. А Бог Давида избрал царем. Посмотрите, даже такой случай, когда вот Саул лежит, спит в пещере. Почитайте в книге «Царств». Саул лежит в пещере, вот он, Давид, вот один шаг ему сделать и воткнуть ему нож в сердце прям. Он не смог это сделать. Он отрезал кусочек одежды. И когда Саул проснулся и ушел, он крикнул его и сказал... Саул, отец мой, человек, которого убить хочет, уничтожить хочет, бесноватый человек. Саул, отец мой, ты видишь, ты был в одном шаге от меня. Но это свидетельство, что я не хочу, чтобы между мной и тобой были такие отношения. И он на какое-то время тронул сердце Саула, Саул расплакался. И говорит, сын мой, помните, он его назвал? А потом опять бес. А потом опять. И опять Давид в бега. До тех пор, пока Саул не доигрался в своем этом неправедном богатстве, в желании власти, авторитета, в народе, да? Не доигрался до того, что он просто погиб. Просто погиб. Уже дошел до такого состояния, что обратился к волшебнице. Это в народе Божьем это самое низкое состояние. К волшебнице когда обратился. Представляете, ты царь народа Божия, к волшебнице обратился. Ужас, братья, сестры, вы понимаете, что такое богатство неправедное? Христос говорит, приобретайте себе друзей в вечных обителях вот этим неправедным богатством. Оставляйте это неправильно. И принимайте богатство небесное, чтобы когда придет Господин, чтобы вы вместе с Ним пошли в эти небесные обители. Посмотрите в древность, в книгу пророка Даниила. Друзья мои, книга пророка Даниила, очень интересная книга, мы ее будем очень серьезно изучать скоро. Вы посмотрите, две категории людей – Сидрах, Месах и Авдинага, три юноши, и народ. Что мы видим? Когда услышите глаз, дам, и гусли, и тимпаны заиграют, все поклонитесь истукану. Когда это случилось, эти сатрапы подсмотрели и пришли и сказали, что есть в иудейском народе мужи, которые не поклонились. Следовательно, весь народ поклонился? Вы понимаете? Весь народ поклонился, а они трое? Нет. Три человека из народа. Был бы там Даниил среди них, и он бы не поклонился, 100%. Но Даниила там не было. Предположительно, он был оставлен при дворце. Потому что кто-то должен был смотреть за царским дворцом. Не знаю. Но я уверен, что этих троих бы дополнил еще и Даниил. Друзья мои, две категории людей. Почему эти люди преклонились перед золотым истуканом? Скажите, что для них в этот момент было неправедным богатством?
Жизнь.
Совершенно верно, но вы мне скажете, жизнь? Как жизнь может быть неправедным богатством? Возвращаемся к этой иллюстрации с пианино. В самом инструменте нет ничего плохого и греховного. Но когда это приобретает значение в моей жизни более, нежели Бог мой, Его заповеди, Его любовь, то вот это совершенно безобидная вещь, приносящая слуху прелесть, радость, оно превращается в неправедное богатство. В неправедное богатство. И когда весь народ поклонился этому золотому истукану, да, они перед собой видели эту печь, растопленную в 7 раз жарче, и в этот момент их жизнь была самой большой для них драгоценностью. Но эта драгоценность превратилась моментально в неправедную. В неправедное богатство. Почему? Потому что в этот момент их жизнь была важнее, чем Божье Слово, чем Божья заповедь. Важнее было, чем Божья воля, не поклоняться этому истукану. Вы понимаете, в чем дело? Вы понимаете, как вдруг безобидные, на первый взгляд, вещи хорошие могут стать неправедным богатством? Вот так, когда они значение в нашей жизни приобретают более, нежели Бог и Его Слово. Можно много из Библии еще приводить разных людей, но нам главное нужно было понять. И я говорю вам, и Иисус говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, а когда мы обнищаем, придет время, друзья мои, придет время, как бы я ни любил это дело, придет время, у меня прекратится доступ к пианино, к саксофону, я не смогу петь, для зрителя, для публики. Придет время такое, когда я буду где-нибудь в ущелье сидеть, да, и ждать пришествия Господа, и молиться о своих грехах, молиться о своем состоянии усиленно. Я обнищаю в этот момент до невозможности, у меня не будет ничего, кроме хлеба и воды, и Божьей охраны. Больше ничего не будет. Иисус говорит, вот когда вы обнищаете, да, необходимо, чтобы рядом с вами оказались те, кто примет вас в небесные обители. Верны в малом и во многом верен, а неверны в малом, неверен и во многом. Вот смысл слов, сказанных Иисусом. Вот смысл. К чему он это говорил ученикам? Потому что он перед собой видел этих управителей. Он говорит, я вам доверяю свое дело. Я церковь вам доверяю. Он сегодня нам говорит, я вам свое дело доверяю, я вам город этот доверил. Вы понимаете, этот город Божья собственность. Он говорит, я вам этот город доверил. Будьте верными управителями. Будьте сообразительными, догадливыми людьми. Если вы приобретете дружбу со мной, вы будете самыми счастливыми людьми на свете, потому что когда обнищаете, когда у вас этого всего не будет, не только этого не будет, когда у вас собственных домов ваших не будет, когда вы вынуждены будете скитаться, донашивать старую одежду, знайте, что у вас есть друзья на небе, которые спешат к вам на помощь, и когда они придут, вот это все неправедное богатство, оно сгорит, и останется золото огнем очищенное. Как же вы будете тогда блистать? Как же вы будете тогда сверкать, как светило лучезарное на солнце? Вот к чему Иисус говорил эту притчу. К чему Он призывает нас с вами, призывал апостолов, призывает нас с вами, мои милые братья и сестры. Поэтому, какое бы великое и важное дело не было бы у вас в жизни, пускай дело Божье, пускай Слово Божье, пускай заповедь Божья будет наивысшим авторитетом вашей жизни, отдайте первый приоритет Божьему Слову, Божьим заповедям, сделайте церковь своим домом, а Бога своим небесным Отцом, и вы увидите, что все будет просто хорошо. Отдадите другому преимущество, ну отдадите, хорошо, ну попользуйтесь какое-то время, и все равно потеряете. Но когда потеряете и то, и не приобретете это, вы представляете, какой это будет урон в жизни? Там будет плач и скрежет зубов. Потеряли все. Я вас призываю к любви. Я вас призываю к любви. Это великая Божья драгоценность, которая должна присутствовать в нашей жизни. Я вас призываю к теплым взаимоотношениям. Оставьте эти ваши косые взгляды, кто на кого как смотрит. Оставьте это какие-то сплетни, наговоры, какие-то возмущения, какой-то внутренний бунт. Оставьте это все. Это все неправедное богатство убьет вас, оно. Оставьте это все. Сосредоточьтесь на небе, на Божьем Слове, сделайте улыбку, трудитесь в Доме Божьем. Благодарность моя всем, кто трудится вот на этой неделе. Не сказал вам Николай Николаевич, Володя Павлычев, Кирилл. Вчетвером мы сделали это дело, и мы так радостны, больше, чем вы. Мы радуемся больше, чем вы. Знаете почему? Потому что вот каждый квадратный сантиметр в этом молитвенном доме, там прикасалась наша рука. Каждый квадратный сантиметр, каждая розеточка, каждый шурупчик. Все, каждому рука прикасалась. И мы радостны от этого. Я счастлив от этого, что Бог создал в моей жизни такое обстоятельство, что я могу это делать, я могу Ему служить. Друзья, слава Богу! Вот это настоящее богатство. И я знаю, что трудясь для Бога, я приобретаю с Ним дружбу. Понимаете? Я дружбу приобретаю с Ним. Я бы мог миллион дел поставить бы на первый план в своей жизни, а все остальное отодвинуть назад. Мог бы, но это не принесло бы мне сегодня столько счастья. Николай Николаевич скажет то же самое. Володя скажет то же самое. Те, кто каждую неделю приходили убираться сюда, устоялась, знаете, определенная группа людей, которые приходят убирать. Вы несчастливы, когда уходите? Я смотрю на них, с какими они лицами уходят отсюда. Они на небе все, на небе. Вот они уходят все, уходя вот так, смотрят в зал. И они счастьем наполняют. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Потому что сам испытываю огромное удовольствие от этого. Давайте будем продолжать это делать. А еще какие нам предстоят тут программы? А детей наших здесь видеть? А какие-то концерты тут устраивать? А школу благовестника тут открыть, учиться? А семинары проводить? А встречи семейные проводить? Сколько перед нами есть счастливых моментов? Давайте мы душу свою сюда вложим, в каждую программку, в каждый списочек, в каждое дело. И я уверяю вас, какими мы будем счастливыми, потому что все это закладывает основания для дружбы с небом. Это очень важно. Да благословит вас Господь, потому что я верю, что вы такие и есть. И вы демонстрировали все это время именно такую дружбу с небом. Да благословит вас Господь, чтобы ни в коем случае вот эта фраза «неверный управитель» не коснулась ни одного из вас. Слава Господу! Аминь!
Аминь!